Тетивизор. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». И у нас в гостях Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор и молодой отец, чем их супруга. И поздравляю.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, у нас есть, кстати говоря, телефон. Телефон для смс-сообщений с вопросами 985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Сегодня мы поговорим, я это назвал, о попутчиках большевизма в 17-18 году по мотивам новой книги нашего гостя в соавторстве с Евгением Матониным. Она называется «Красные». Очень такая солидная, толстая книга. Кто нас смотрит через интернет, может ее увидеть.
Вот это вы имеете в виду,
да? Да. Вот за Ярославом как раз там главы о левых эсерах. Ирине Каховской, Дмитрий Попове, Борисе Комкове. Ну, эсеры и потом удивительная история о белом командире Борисе Фортунатове. Ну, вот добрый вечер еще раз. Ярослав, такой простой и сложный вопрос. Как вот приходят в революцию такие яркие люди? Есть ли какой-то алгоритм?
Я думаю, единого алгоритма нет. Если брать вот моих героев конкретно из этих очерков, то, конечно, пути самые разные. Ирина Константиновна Каховская, вот здесь очерк о ней, называется «Жанна д'Арк из сибирских холодец». Понятно, что это из поэмы Пастернака «905 год». Там собирательный, думаю, образ был у Бориса Леонидовича. И Спиридонова, и Каховская, и других каторжанок, вернувшихся тогда. Но все-таки каторжанка в вождях-то из тех, да. Это абсолютно относится к Каховской, потому что если ее подруга по Нерчинской каторге Спиридонова возглавила крестьянскую секцию в ВСИК, то Ирина Каховская, которая единственной женщиной от левых эсеров была в Смольном тогда, в ту самую историческую ночь, от большевиков там была Калантай, а Спиридонова в это время находилась в поездке по югу, она заочно была избрана. Так вот, Ирина Каховская, она была избрана вместе с Володарским, она возглавила агитационно-пропагандистский отдел в ЦИК, то есть все-таки очень важно. Важный тоже пост на тот момент. Жанна д'Арк из сибирских колодниц, каторжанка в вождях. Опять же, по Пастернаку. И вот она пришла неожиданным путем. Она была все-таки из аристократического рода, достаточно известного. Каховка, Каховка, родная винтовка. Это уже в советское время песня родилась, да? А город Каховка в честь графа Михаила Каховского, получившего это графское достоинство, того самого человека, который первый раз аннексировал Крым, ну, тогда у Османской империи, да? Крым был сателлитом тогда Османской империи, Крымское ханство. И вот, собственно говоря, научилась себе в этом благородном пансионе, оставшись сиротой по отцу, мама жила в Петербурге, окончила пансион, поступила, соответственно, в будущий педагогический университет имени Герцена, тогда вот филологическое отделение высших женских курсов, которые протежировал великий князь К.Р. Константин Романов. Вот, учителем ее главным там был профессор Платонов, очень известный академик Платонов, будущее дело академиков, тот самый Сергей монархист. Федорович Платонов. Да, монархист, который заступался всегда за своих учеников эсеров, за Каховского в частности, за своего другого ученика Любомирова Павла Григорьевича, там потом автор известной книжки о Нижегородском ополчении в смутное время. Вот Каховская пошла писать реферат, студенческий реферат, в публичную библиотеку 9 января, воскресный день был, на Невском проспекте. Знаете, где публичная библиотека? Вот она пошла писать реферат «Царь и земские соборы». И тут в этот момент вырываются через несколько часов Горький, еще группа представителей петербургской интеллигенции из «Русского богатства», из журнала «Анинский», Пешехонов, Микотин, Горький прямо залезает на стол, встает и начинает толкать речь. Молодежь, курсистки, студенты там, людей на улицах убивают, народ убивают, а вы здесь пишете рефераты. И вот Каховская вышла в этот день на улицу, пошла в тот же вечер на конспиративное нелегальное собрание туда Гапона, как раз уже со стриженной бородой привезли в вольноэкономическое общество. У Гиппиус там есть хорошее это описание. Андрей Белый туда как раз приехал в этот тоже момент из Москвы. Вот. И Каховская в этот день стала революционеркой. Она пошла писать реферат «Царь и народ». И вот она увидела, как царь расстреливает народ. В этот день она стала действительно революционеркой. У Гомкова другая история.
Да, там что? Сопротивление еврейским погромам.
Да. Сын уважаемого земского врача из Бессарабской губернии. Выкрест, по-видимому, Борис Давидович был студент Новороссийского университета в Одессе. И тут начинается как раз Кишиневский погром, 903 год. Вот, видимо, он тогда уже воспалал, вступил в следующем году в партию социалистов-революционеров. А в 905 году, у меня здесь есть тоже глава такая под названием «Антифа 905 года». Они с товарищами, и с еврейскими, и с русскими товарищами там в Кишиневе организовали сопротивление, организовали боевую дружину эсеровскую, привлекли каких-то хулиганов из Одессы, отряд черноморцев, как его департамент полиции характеризовал. То есть типичный такой случай, субкультурный, да, и они просто сорвали черносотенную следующую демонстрацию. Там были тоже жертвы, были погромы, но они не дали разгуляться.
Хулиганы против хулиганов.
Ну, до некоторой степени, но не только хулиганы, потому что Комков-то уже был идейным человеком. Уже был партийным человеком. Вот. Комков потом станет доктором в Гейдельберге.
Значит, в эмиграции,
это была не эмиграция, это был побег из Туруханской ссылки уже. И свою, продолжение своей учебы он возобновит уже в Гейдельберге, вот, вместе, посвящаясь там еще с рядом будущих известных эсеров, левых эсеров, с братьями Штейнбергами, например, с Коганом Бернштейном, с Брюловой Шаскольской, и там он защитит диссертацию, и потом он очень интересный...
Проблема свободы там что-то, да, такое?
Да.
Доктор философии.
Да, доктор философии, потом он Лавровым займется уже здесь, в России, историки философских взглядов Лаврова, вот его книжка выходила в 17-м году, а потом уже станет теоретиком партии левых эсеров, лидером, председателем ЦК, даже был избран, тогда как Ирина Каховская, вернувшись с каторги, и вот я уже сказал, что она была в 17-м году во главе агитационно-пропагандистского отдела в ЦИК, она ездила повсюду, там, наверное, не было в Петрограде, революционном, в Красном Петрограде митинга, где не выступала бы Каховская, но она ездила и в Ревель, и в Гельсенфорск, и в Кронштадт, конечно, где она посвящалась со своим другом, с которым она потом поедет, когда они организуют боевую организацию партии левых эсеров с Борисом Донским, с матросом Борисом Донским из крестьян Рязанской губернии, они поедут убивать генерал-фельдмаршала фон Егорна в Киев летом 18-го года.
Да, я вот хотел вас спросить еще о вот деятельности Бориса Комкова в эмиграции. Собственно, он во время мировой войны занимает такие леворадикальные позиции, антивоенные, да?
Сомервальдис, он участвует...
Смотрите, а в 18-м году, когда Брестский мир, он за революционную войну. Вот нет ли здесь такого двойного стандарта?
Я думаю, что нет, потому что они-то как раз рассматривали это вот левейшее крыло Сомервальда. Это лозунг, который выбросил Ульянов тогда. И большинство сомервальцев вот тогда не поддержало, что... войну гражданскую, войну империалистическую, точнее, перевести в войну гражданскую, но это внутренние как бы дела. Но левые сошли еще дальше. Конечно, интернациональный террор, конечно, война против всего мирового капитала. И когда они принимают решение на втором съезде, как раз Комков там рулит в апреле 18 года, организовать этот интернациональный террор, послать своих переговорщиков и террористов в Берлин для организации покушения на кайзера Вильгельма II, на Гинденбурга и Людендорфа, между прочим. Вот кто бы тогда Гитлеру передавал бы жезл, так сказать, канцлера, да, если бы они бы организовали? Вот не получилось. Но также параллельно они хотят организовать на Ллойд Джорджа, на Клемансо и Вильсона. Вот. Ну, в Лондон они тоже посылают своего человека.
Но
да.
Не получилось.
Не получилось. Получилось в Москве и в Киеве.
Да. Ну вот еще там у вас есть такие герои. Ну вот, например, этот матрос Попов, Дмитрий Попов. Да? Он все-таки появляется как фигура только в 17-м году, да, на волне, ну, я бы сказал, таких вот мартовских эсеров. Карьеру делал, видимо, из молодых, но такой активный, агрессивный, энергичный. Может, там и с офицерами на флоте расправлялся. Такие люди тоже были нужны?
Я все-таки здесь показываю в книжке, что он лично не свидетельствовал, но участвовал в расправах. Там не так все просто было. Хотя расправы были и в Гельсингфорсе, и в Кронштадте. Но вот от того транспорта КАМА, откуда был вызван, избран Гельсингфорский совет, конкретно Дмитрий Попов, вот там как раз они офицеров не уничтожили, а наоборот даже реабилитировали и потом вернули им их должности, начальнику этого транспорта, инженеру, офицеру морскому и другому офицеру. Вот я бы не сказал, что он появился только в 17 году. Конечно, это смотря как оценивать. Дмитрий Попов появился из клина. Я не так давно посетил, наконец, его родину. Очень интересное место оказалось под клином. Вот, деревенька сохранилась. Вот, он появился в Москве гораздо раньше. И я его подобляю здесь как раз в книжке. Я параллельно стараюсь рассмотреть биографии таких похожих типажей, таких отходников Есенина из Рязанской губернии, тогда же появившиеся, они примерно ровесники, Анатолия Железнякова.
Да, тот, который учредительное собрание.
Совершенно верно. Из Федоскина, совсем из подмосковного, но который его тоже учился в Москве, в Пресненском училище. Да, они тоже все ровесники. И Железняков попадает на этот же Балфлот одновременно вот с Поповым, с Донским его мобилизуют. А, соответственно, Попов уже тогда начал интересоваться эсеровскими какими-то кружками, какой-то литературы. Он начал работать чернорабочим вместе с родителями на одном из московских производств, а потом стал конторщиком. То есть уже и начал заниматься, начал работать при газетах. То есть человек, который уже тогда какое-то литературное все равно дарование его, проявившееся потом, потому что он потом опубликует интересные стихи. Он будет публиковаться постоянно как публицист вот в этих известиях Гельсингфорского совета, совершенно неожиданные. Как бы такой амплуа, потому что Попова обычно представляют советские люди, старшее поколение, он известен.
Ну, кино видели, наверное, да, 6 июля.
Да, 6 июля, ладно, он там, актер Январев играет благородного Попова. А я вот недавно посмотрел фильм, который снимался в 53-м году, начал сниматься, но вышел на экраны в 56-м году, и там вырезали Сталина. Там главный этот фильм про Дзержинского, «Вихрь враждебный». Там главные герои Ленин, Дзержинский и Свердлов. А Сталина вдруг неожиданно вырезали. И вот, знаете, кто играет там Попова? Евгений Моргунов. Вот. И там вообще просто такая анархия в отряде. И там Дзержинский просто туда приходит и просто одним словом как бы заставляет поповцев повернуть штыки против своих вождей. Конечно, то, чего не было. Потому что в фильме «6 июля Карасика», уже где играет Спиридонова Алла Демидова, где играет Джигарханян, где играет Лановой Дзержинского, там это совершенно другое. Там уже действительно хорошая историческая картина, а тот фильм, конечно, карикатурный. И вот Попов, он мелькал. То там, то сям. То в фильме «Маршал революции» про Фрунзе, то в фильме про Петерса пьяный Попов там мелькнул. Он мелькал. Поэтому он запомнился даже. Но на самом деле он... это совершенно другой человек.
Но у вас это первая, наверное, его такая подробная биография.
Да.
Больше никто этим не занимался.
Никто не занимался. И более того, я поблагодарю, пользуясь случаем, коллегу из Запорожья, Юрия Кравца, потому что, конечно, все-таки надо собирать материалы из разных мест, а поскольку Попов потом стал крупнейшей фигурой в махновском движении, то вот благодаря украинским коллегам тоже вот некоторые материалы сюда в книгу попали, легли, да.
Ярослав, ну давайте, вот эти все люди, собственно, они сходятся на этих левоэсеровских съездах, собственно, на периоде 17-го года и на расколе партии социалистов-революционеров. Вот как все-таки Борису Комкову и его товарищам удалось отколоть значительную часть эсеров от вроде бы исторической партии? Почему за ними пошли люди?
Ну, вопрос... насчет значительной части остается дискуссионным, потому что всегда в советской историографии прежние утверждалось, что действительно они увели 45-тысячную петроградскую организацию за собой повели. Это не так. Когда я еще работал над докторской диссертацией, я просто конкретно и дифференцированно, у меня вообще есть склонность к такому дифференцированию и к региональным подходам, да, и в том числе эти подходы в регионалистике можно применять не только в проекции на Россию в целом, но и применительно к отдельным районам Петрограда, Москвы, тогдашних мегаполисов, да, вот, и ситуация была разная.
То есть вы их поштучно посчитали?
Более или менее, да. И что
организация.
Да, что часть районов действительно перешла четко на левые сербские позиции, но далеко не все. Далеко не все районы Петрограда перешли на левые сербские, и, по сути дела, там было два параллельных петроградских комитета, то есть один из них возглавил действительно Борис Комков, вот, они провели учредительный съезд левых эсеров, и тот самый крестьянский съезд, который последовал за съездом рабочих солдатских депутатов во главе со Спиридоновой, с Марусей Спиридоновой, который вот тоже подписался под большевистские декларации, да, о мире и о войне, и о земле, конечно. Вот, но при этом был и второй съезд крестьянских депутатов, который, наоборот, за учредительное собрание, то есть раскол крестьянских депутатов. И вот такая же проекция была и в самой Петроградской организации. Там тоже часть районов свой альтернативный комитет создали. Это был еще момент, когда не учредилась, вот, не откристаллизовалась сама партия левых эсеров. Я имею в виду вот этот временной отрезок. Ноябрь. Первую половину ноября 1917 года. Ну, а дальше все-таки произошла эта самоорганизация левых эсеров, поскольку их в то же время ЦК эсеров исключил из партии. ЦК тоже здесь приложил усилия к расколу. Не было поиска компромиссов. Было исключение однозначно тех, кто остался в Смольном с большевиками. Левые эсеры оказались загнаны в тупик. Они пошли на вот самоорганизацию с отдельной самостоятельной партии. И такие же расколы резонансом, эффект домино сработал. Тут же пошли по всей России. Да, были отдельные организации, например, Харьковская, которая практически вся была на позициях левых эсеров. Но во многих городах произошли расколы. В Казани ли, в Самаре ли, в Москве ли.
Идея, так сказать, главная идея – это углубление революции, да, вот с любой ценой получается, да?
Ну, не совсем так. А на этот момент, просто смотря, какой временной отрезок мы берем.
Я имею в виду вот как раз ноябрь, декабрь 17-го года, перед вхождением левых эсеров в советское правительство.
Нет, я не соглашусь с такой оценкой, хотя бы потому, что левые эсеры не сразу вошли в правительство Ленина.
Ну, они что-то за однородное социалистическое,
да,
сначала
вот
были.
В том-то все и дело. А кто протежировал это однородно-социалистическое правительство? Правые большевики во главе с Каменевым. О нем здесь тоже есть очерк, но не мой, а Евгения Матонина во главе с Нагиным, председателем Московского совета. Меньшевики-интернационалисты, Мартов, конечно. Вот. И левые эсеры были более осторожны здесь. Они не сразу из огня да в полымя как бы ринулись. Поскольку выдавливание из партии продолжало происходить, то да, вот как раз правые большевики после первого правительственного кризиса ушли из правительства, места правительства освободились, вот на эти места и пришли левые как раз эсеры.
А в чем была все-таки логика? Ну хорошо, они отказались от своей позиции широкого, так сказать, фронта, да, и пошли к большевикам в услужение, получается?
Не совсем. Есть такая точка зрения, она скорее доминировала вот у оппонентов, у представителей белого лагеря, они так и называли там чуть ли не шестерками большевиков. Это, конечно, далеко не так. Скорее, левые эсеры всегда считали, что они должны выпрямлять советскую линию. И с самого начала они это делали. Штейнберг, простите, став наркомом юстиции, освободил из Петропавловской крепости не только одних лишь правых эсеров, но и всех после убийства Кокошкина и Шингарева особенно. Всех министров временного правительства повыпускал. Всех других арестантов. Вот. И конфликтовал с ВЧК уже с первых же шагов создания ВЧК. Потому что считал, что ВЧК лишь исполнительный орган при совнаркоме. А вообще-то есть еще и нарком Юст, который располагает гораздо большими полномочиями.
Ну, а разница все-таки вот между Лениным и тем же Борисом Комковым, вот в чем принципиально? Что у Ленина это диктатура рабочего класса, но на самом деле верхушки партии, а у Комкова это идея диктатуры трудящихся, так сказать, независимо от классов, рабочие, крестьяне там и так далее.
Ну, конечно, это же вообще левый советский конек, чтобы трудовое крестьянство наряду с пролетариатом, плюс еще трудовая интеллигенция, которая тоже всегда в парадигму эсеровских представлений входила, то есть та трудовая интеллигенция, которая сама является как бы вот наемным у капитала, да, то есть не использует, не эксплуатирует никого, не применяет рабочий наемный труд, да, то есть врачи, учителя, агрономы, вот это трудовая интеллигенция. И понятие трудового крестьянства, вот это вся вот из трех элементов: промышленный пролетариат, трудовое крестьянство, трудовая интеллигенция, вот, собственно, база левых эсеров.
Ну, а вот, скажем, такой судьбоносный момент, тут юбилей мы как раз тоже отмечаем, это вот разгон учредительного собрания. У тех же лидеров левых эсеров, у Комкова, у Спиридоновой, не было ли все-таки сомнений, вот, насилие над впервые свободно избранным России парламентом? Или они были недовольны тем, что они были, ну, в предвыборной кампании недостаточно представлены, вот, получили мест мало, ну и, значит, без нас мало, значит, и парламент не годится.
Не в этом дело. Велись ожесточенные споры, и, допустим, Фельштинский, когда в своей книге «Левых эсеров», да, Юрий Фельштинский, представлял, что вот Натансон договорился с Лениным и, как бы, ссылаясь на мемуары Крупской, что дал добро, как бы, вот на этот насильственный разгон. Но есть интересная другая точка зрения, я привожу ее здесь в книге «Красные», в очерке о Фортунатове как раз, идет собрание депутатов-фронтовиков, таких правых эсеров, да, настроенных воинственно на борьбу с большевиками, на вооруженное сопротивление. Идет собрание депутатов-фронтовиков, к ним приходит Чернов и просит их не выступать с оружием в руках в день открытия учебного собрания. Спрашивает, почему? Говорит, а потому что Натансон и Мартов ходили на переговоры с Лениным, и Лениным объявил, что не будет применено насилие. Ленин просто рванул.
Против демонстрантов?
Против демонстрантов и самих депутатов. Конечно. Ленин просто обманул. Да, они повелись. Хотя точки зрения и у левых эсеров там не все далеко были склонны на это, на применение насилия. Нет. Ничего подобного. Там тоже велись свои дебаты. И кто-то был склонен как раз к компромиссу. Еще связи-то не потерялись. Понимаете, Михаил, но это же только что разделение произошло. А люди-то, они учились в одних университетах, сидели в одних окопах, вместе там были на каторге и так далее. Ну, как эти связи можно моментально так оборвать? Это просто невозможно.
Ну, вот они же проиграли, собственно, на голосовании в учредительном собрании.
Кто?
Ну, я имею в виду левые эсеры.
А, у них, Аня, левые эсеры не...
Я имею в виду за председательский пост. Они выдвинули же Мариса Спиридонова.
И в этом, может быть, тоже, как мы тут на одном из круглых столов обсуждали вчера буквально в Сахаровском центре, что, может быть, это тоже была ошибка. Может быть, и со стороны, наоборот, более такой умеренно правой частью учредительного собрания, потому что, возможно, если бы Спиридонову все-таки сделали компромиссной фигурой, провели бы в председательнице как символа такой революции еще 1905 года, что, может быть, как раз это было бы поводом не разгонять, по крайней мере, левые эсеры.
Чернов представлял все-таки не правых эсеров, а левоцентристов.
Совершенно верно.
Так, значит, он был скорее компромиссной фигурой.
Это... так, но партия-то уже раскололась, вот, а тут как раз был бы такой возможный мостик, это, может быть, последний шанс бы был бы, что левые эсеры тогда бы не пошли бы за большевиками, а анархисты, которые всегда любили левых эсеров, может быть, они тоже бы не так бы тогда бы действовали бы, и вполне возможно, что был последний шанс, но он был упущен.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Цена революции» с Ярославом Леонтьевым, доктором исторических наук, вот от разговора трагедии попутчиков большевизма после недолгих объявлений.
Цена революции. В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов. В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Дмитрий Гудков после 17 часов. кто и как проектирует самолеты будущего. Обсуждаем эту тему в понедельник в вечерней программе «Арсенал». Наш гость – директор научно-технического центра Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Каргапольцев. «Арсенал» в понедельник после 22. Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы». Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Ярославом Леонтьевым, доктором исторических наук, о попутчиках большевиков, или так, партнерах большевиков, о левых эсеров в 17-18 году. Ну, вот на основе хорошей очень книги, которая называется «Красные». Там много разных интересных открытий. Вот теперь о конфликте, собственно, о левых эсеров и большевиков. Ну, вот я уже спросил про «Брестский мир», про логику.
Столетие скоро.
Да, столетие, я да. Вот еще, мы думаю, отдельно это обязательно обсудим, но я все-таки вот не понимаю логику Комкова. Ну, хорошо, вот разжигать войну в тот момент, это ж не популярно, ведь на лозунге мира, собственно, большевики сделали себе достаточно приличный, как бы сейчас сказали, рейтинг, да, вот, на том, что эсеровские лозунги по земле перехватили, mm-hmm. и вот мир без аннексии контрибуции, переговоры, перемирие и все прочее. Ну, в конце концов, почему такая жесткая вдруг позиция «давай воевать с немцами»?
Ну, вообще-то это рефлексия. Немцы-то продолжали наступать. Немцы уже взяли не только Ригу, до этого взяв всю Польшу, Литву, значительную часть Беларуси. Немцы уже Псков взяли, простите, уже путь на Петроград был открыт. Уже все записывались в боевые дружины, все. Понимаете, Сергей Есенин вступил в партию левых эсеров и записался в боевую дружину. У Блока там есть в записных книжках об этом. Вот. Уже народные социалисты во главе со Станкевичем там пришли и уже начинали переговоры. Это другая ситуация была. Путь на Петроград вообще открыт. На пороге Петрограда стоят немцы. Вот. Ну как, не то, что революционные...
Если бы навели порядок.
Это ваша точка зрения. Мы вам ее возвращаем. Да. Пожалуйста. Вот.
Многие ждали немцев.
Они в 41-м году ждали и дождались. И потом, я помню, как умирал от голода писатель, замечательный фантаст Александр Беляев. Там есть воспоминания коллаборационистки, такие, что в Пушкино происходили, когда они ждали немцев. Но когда увидели виселицы и когда начали сами смотреть, что там происходило вообще вокруг и около, вот, как-то потом, знаете, и вот, может быть, конечно, немцы в 18 году немножко другие немцы были, я понимаю, в Киеве их все-таки дождались, но, простите, и в Киеве очень быстро, когда земля начала возвращаться помещикам, и когда зашумело, загремело, когда Махно туда вернулся...
Свергли, да, Раду-то, свергли.
Не только Раду, земля начала возвращаться, пороть крестьян стали, расстреливать, кто сопротивлялся, виселицы появились, вот так. тогда все повстанчество. Неважно, одно было петлюровское, националистическое, украинское, другое было левонационалистическое, там, повстанческое, или просто анархистское, или левоэсеровское. Туда группа за группой ехали. Там другая ситуация. Вот здесь бы немцы, наверное, тоже бы вот такой же порядок. Но нет, русский крестьянин уже не собирался никакому ни немцу, ни русскому барину земельку-то отдавать. Вот поэтому и записывались в боевые дружины и вступали в боевую организацию левых социалистов-революционеров и другие тоже.
Да. Дыбенко там бежал, я не знаю, на Урал куда-то после этих...
Не на Урал, а в Самару. Там был центр анархо-максималистский. Его просто большевики исключили из партии. Квантай вместе с ним уехала.
Нарву сдал, да, пропил. Вот. Неудачно воевали. Что ж, записываться-то записывались, а воевали-то не очень.
По-разному.
Я вас хочу о политике.
Научился вот, потом воевать.
Борис Комков, его коллеги. Как они собирались своих коллег-большевиков, у которых, собственно, большинство было на съезде Советов и так далее, убедить? Или они думали, что они могут расколоть большевистскую партию?
Они думали, что могут расколоть. Левые коммунисты, простите, можно их перечислять, просто это же цвет потом, последующие мы этими, не мы, может быть, вот покойный Виктор Иванович, Царство Небесное, Анпилов, гордились этими людьми. Бухарин, Дзержинский, Покровский, Бубнов, кого там только не было среди левых коммунистов, Радок, Пятаков и так далее. Ну, Пятаков, может быть, не гордились, да, поскольку записали потом в презренные троцкисты, но тем не менее, это действительно была довольно мощная сила. Куйбышев, например, Самарский весь, губосполком, там целый ряд других, целыми губосполкомами, целыми губкомами большевики, левые коммунисты тоже протестовали против Брестского мира.
То есть у Ленина в этот момент твердого большинства не было?
Твердого не было. Там в Таврическом дворце, когда шло это голосование, там вот-вот-вот. Кстати, Спиридонова тогда голосовала в пользу Ленина. У левых эсеров тоже был свой раскол, но просто у левых эсеров была меньшая часть в поддержку Ленина, большая часть против Ленина, понимаете? Вот ситуация действительно была сложная и запутанная.
А вот все-таки был ли, мы в конспирологию сейчас погрузимся ненадолго, реальный заговор левых эсеров и левых коммунистов нейтрализовать Ленина и продолжить войну с Германией? У вас приведено удивительнейшее письмо о Марии Спиридоновой, из которого, видимо, впервые опубликовано, из которого можно понять, что заговор на самом деле был всерьез, что это не Сталин придумал там на этих открытых процессах, а на самом деле это было серьезно такое предприятие.
До всякого Сталина задолго-задолго это огласил еще Зиновьев как раз в борьбе с оппозицией, еще когда он был союзником Сталина. Вот, это было оглашено Зиновьевым еще в начале 20-х годов, да, против...
Но нужны были другие свидетели?
Конечно, но Спиридонова не выступила свидетелем, поэтому это частное письмо. Я не знаю, может быть, его как-то использовали чекисты впоследствии. Дело в том, что продолжают документы раскрываться, когда у нас говорят о том, что только лишь в Киеве, как вы говорите, в СБУ раскрываются. Нет, не только. У нас тоже все-таки идет определенное раскрытие. Нет, у нас есть и обратные процессы. Я с этим тоже соглашусь. Есть действительно сложные процессы и наоборот. Ограничение доступа к документам. Но в то же время продолжает и рассекречиваться. И вот в РГСПИ была рассекречена очередная опись, относящиеся к основному фонду ЦК РКПБ ВКПБ КПСС, к 17-му фонду, где есть опись, которая касается вот документов разных партий. Вот, и вот это письмо я обнаружил там. Это перлюстрация, конечно. Вот, точнее, нет, это конфискованное письмо. Там
то есть оно не дошло до адресата?
Да, оно не дошло до адресата. Да. Письмо было адресовано уже упоминавшейся Ирине Каховской, и Рули. Оно начиналось так, то есть Мария Спиридонова. Из своего заключения пишет Каховская, которая в это время находится в ссылке в Калуге. Вот, письмо не доходит до адресата. И там она действительно это потрясающий действительно документ, где она...
Я процитирую.
Да, пожалуйста.
Насколько я помню, предложение ареста Ленина и других наркомов, стоявших за Брестский мир, исходило от Бухарина и Радока. И вся инициатива совещаний, конспирирования, заговорщества была с их стороны. Наши только поддержали Бухарина и компанию в принципе и дали физическую подмогу в лице боевиков. И только в последние минуты у Бухарина и компании не хватило духу затеянное предприятие. Взяла верх рефлексия, когда они прибежали к нашим просить все кончить ничем, увести дружинников и так далее. Пугак. То есть, да. Значит, дружинники были, какой-то план был, что-то было.
Конечно,
такое.
Возможно.
На денек арестовать Владимира Ильича.
Да, возможно.
Якобы шутку Бухарин.
Возможно, в карауле около арестованного под домашним арестом Ленина стоял бы Сергей Есенин, который как раз записался в боевую дружину.
Дмитрий Попов ваш.
Нет, Дмитрий Попов не мог стоять. О, нет, он не мог стоять, потому что не было в это время боевого отряда ВЧК. Он был создан уже в Москве после того, как правительство переехало в Москву. В этот момент, как Попов героически сражался с Маннергеймом на Карельском перешейке, шла гражданская война Финляндии, и как Попов там формировал как раз красных финнов, вот, и матросов Балтфлота командовал ими, этими подразделениями. Его там не было в этот момент, Попова. А вот Есенин как раз был. Так вот, знаете, что самое интересное, вот, чего нет в книжке? Что ведь был похожий, модельный такой домашний арест, только знаю, он случился чуть позже, в Таганроге, когда левые эсеры уже вышли из правительства и решили перенести центр тяжести своей работы на места. И в том числе они отправились в Таганрог для организации сопротивления наступавшим немцам и австрийцам, и организовали там главный военный штаб. В этот момент там проходил второй всеукраинский съезд советов, который избрал там разными манипуляциями, хотя левых эсеров там было больше, но за счет поддержки очень маленькой фракции независимых социал-демократов, незалежных, вот, украинских, то большевики провели свое правительство, народный секретариат во главе с Миколой Скрипником. Что делают левые эсеры? Потому что у них там боевые как раз дружины в Таганроге. И там Комков находится, Штейнберг, Карелин находится. Они взяли под домашний арест как раз Миколу Скрипника в гостиничных номерах и принудили,
демократы, в общем,
принудили как раз украинских коммунистов создать паритетное правительство. Вот. А что? Так они же ничего плохого. Они, волосы не упало с головы Миколы Скрипника, так же, как волос не упало, простите, с головы Дзержинского, когда его Попов взял под арест 6 июля в Трехсотинском переулке.
Да, литератор амфитеатров, значит, вы его цитируете, написал, что только там кто-то один из левых эсеров разумно предлагал повесить арестованного Дзержинского. Вместо этого они там какую-то телеграмму отправились, сидели, ждали.
Белогвардейский литератор амфитеатров, сын...
Понимал, как надо проводить перевороты.
Он много очень фейков написал, говоря современным языком, поэтому это надо еще его читать так, под микроскопом. Вот. Я говорю вам, клянусь, что ни одного волоска из бороды Дзержинского не выдернули.
Ну да, зато потом расстреляли, по-моему, 12 левых эсеров и заместителя Дзержинского.
Совершенно верно. Про одного, кстати, я там писал уже в других сборных левых эсеров, потому что там тоже фантастическая история, вот это, и ты недостреленный, как по Высоцкому, юбилей которого мы будем скоро отмечать, да, когда одного расстреливали, просто ранили, Владимир Немцов, вот тоже вот. Вообще потрясающие вот какие-то такие переклички, да, тут и Высоцкий, и Борис Немцов, да, вот, и это, и потом целая тяжба была, когда вот его раненого нашли в больнице, разыскали, просто, видимо, потом могильщики приехали. Тоже интересный вопрос, мы тут обсуждали с коллегами из мемориала, где хоронили тогда вот расстрелянных, и где все это происходило, там есть версия, что на Калитниковском кладбище, есть версия, что на Ходынке, да, на Ходынском поле, да. Вот. И вот находят этого одного из этих 12, вот, Владимира Немцова, а он жив, оказывается, в Яузской больнице. Вот. И идет целая тяжба. ВЧК его требует к себе, Петерс, Стучка, сменивший Штейнберга на наркомюсте, говорит, что нет, все невозможно, тем более мы расследовали, что он никакого отношения к самому заговору не имеет, там, освободить. И вот, ну, это другая немножко история. Мы сейчас...
Да, вот если все-таки мы еще по последствиям Брестского мира, но левые эсеры проиграли эту борьбу, да, значит, заговор тоже не удался, и вот дело идет, собственно, к событиям 6 июля, вот, к этому то ли перевороту, то ли не перевороту, то
недовороту,
вооруженной демонстрации и так далее. Вот ваш герой Комков, что он делает в это время, собственно? Он оказывается вроде бы и не за переворот, и не против него. Выжидает,
ну,
да?
Ну, вообще, Комков, если строго говоря, входит в партийную пятерку, которая была выделена ЦК. Он являлся председателем ЦК, я уже это говорил. Вместе со Спиридоновой и с ее будущим мужем Ильей Майоровым. Тогда он еще мужем ее не был. Вместе с Владимиром Карелиным и Лазарем Голубовским был такой тоже деятель казначей ЦК. Они такую пятерку составляли, которая ей были вручены диктаторские полномочия над партией, как это говорилось. То есть они могли действовать, не собирая никакого ЦК, просто, видимо, отдавать действительные распоряжения. Кроме того, создается вот этот штаб обороны, он назывался. Попов, как начальник боевого отрядовщика, возглавлял этот штаб. У него был начальник оперативного отдела, там начальник, там начальник штаба, вот Юрий Саблин, который вами упоминался, и так далее. Вот. Но, в принципе, понимаете, вот мне это очень напоминает, я об этом пишу и в книжке, и в других своих работах писал, декабристов. То есть это такая, был очень там план такой стратегически сформирован, там все назначенные вот на эти посты, там оперот, там не оперот, на штаба, не на штаба.
Стояние.
Да. И Трубецкой, и там свой, и Оболенский, и все такое прочее. При этом они ничего не делают. Они могут первыми наступать на Кремль, они не наступают. То есть это такая вот...
Но они даже в Большой театр не пошли своих коллег освобождать.
Ну, там много крови могло быть, им, и их коллеги в первую очередь могли пострадать. Тут это невозможно было, это немножко другая. Но зато они захватили, простите, ОЧК, они захватили телеграф. То есть они все-таки некоторые вещи осуществляли. Но при этом все-таки они проиграли главное. И опять же, понимаете, тут вообще какие-то фантастические параллели. Вспомните, что потом последовало в Симбирске с полковником, с бывшим подполковником, точнее, Муравьевым.
Но он объявил войну Германии, да. Вот, и собрался идти со своими...
Это правильно, он объявил себя русским Гарибальди, вообще там назвал своим манифесте. Это дальше произошло, да. Но вспомните историю, опять же, декабристы и... Муравьев, опять же, только апостол, под Киевом там пытается уже потом что-то начать. И здесь то же самое. Вот эти июльские декабристы, вот которые не действуют, и именно штаб самообороны, да, создают штаб обороны.
Я подозреваю, что воевать за революционную войну с Германией вряд ли кто-то особо хотел. Вот за прекращение продразверстки там и в защиту крестьян, может быть, и пошли бы. Они это как-то не очень акцентировали.
Как не акцентировали? Еще на пятом съезде Совета в Большом театре именно Комков сказал: мы выбросим за шиворот ваши комбеды из деревни и ваши продотряды, простите, не комбеды, продотряды, да. То есть, нет, как раз этот конфликт тоже уже был. Это еще заседание июньское в ОВСИ, когда большевики навязали этот декрет о продналоге и продразверстке, о комбедах. Нет, левый совет тогда по нему очень резко. Вся крестьянская секция во главе со Спиридоновой высказалась крайне резко, а Спиридонова потом говорила, что вот она, вот голос там готова там себе отсечь за то, что она крестьян положила к ногам большевиков, позволив объединиться с независимой структуре Всероссийскому съезду крестьянских депутатов, Всероссийским съездом рабочих солдатских депутатов. То есть положив действительно крестьянство к ногам большевиков. Ну, очень каялась.
Да, большевики просто очень удобно использовали тех же левых эсеров, и это следует...
Да кого они не использовали?
Слушайте, из вашей книги это замечательно видно. Как и левых эсеров, и анархистов, и других разнообразных сторонников той или иной формы социализма, они были нужны воевать с немцами, воевать с белыми, партизанское движение, вот этот странный теракт с убийством фельдмаршала Игорна.
А почему странный?
Ну, смысл-то в нем небольшой был. Вот, все это, пожалуйста, не на нашей территории, а на нашей территории вы сидите, пожалуйста, все в тюрьмах, тихо и голосуйте, как сказала коммунистическая партия. Ну, правда выглядит вот именно так.
Нет, ну, на самом деле...
Они были нужны только как внешняя сила на фронте.
Вот тут я немножко ошибаюсь насчет небольшого эффекта, потому что Роза Люксембург и другие немцы писали, что это, наоборот, было такой бомбой для самой Германии, вот убийство Егора Всесильного, окруженного там кучами караулов, солдат, там, адъютантов и так далее. Вот, как туда проникнуть вообще было, там самое логово, там, в штаб, простите, командующий оккупационными вообще всеми войсками, группой армии Киев. Киев. Генерал-фельдмаршал тот самый, который разгромил русскую армию на Чудском озере. Вот, так сказать, отмстив за Александра Невского, но ему потом...
Повесили этого Донского, пытали Каховскую.
Да, вот Каховская и Донской отомстили, потом наоборот, за Чудское озеро, ответку, как сейчас мои студенты сказали, кинули...
Ну, вот видите, я же говорю, это может быть один эпизод. А все другие эпизоды, вся гражданская война, это использование вот этих попутчиков и союзников в своих интересах, а потом их репрессирование после захвата территории, захвата власти и так далее. Как также поступили с махновцами или с тем же Дмитрием Поповым, который был, собственно, переговорщиком, я так понимаю, от махновцев в Харькове, да, когда Махно не перестал быть нужен, да. То и Попова взяли и расстреляли.
Крым, когда взяли махновцы, да, совершенно верно. Вот после этого пришли, арестовали Попова, Буданова, там был такой деятель Хохотву, других командиров вместе, там Ольгу Таратуту и повезли в Москву. Да. Не, расстреляли только Попова.
Все это история политически недальновидных людей, вот трагическая очень.
Ну, так это были большевики. Вы что, не читали Бердяева про природу и смысл русского большевизма? Еще я вот в студенчестве читал как бы с большевизмом все. Ясно. Иванов-разумник писал, да, вот как вот этот большевизм все лопал. Сначала сопал анархистов в апреле 18 года, потом левых эсеров в июле, потом вот, а потом сам себя начал пожирать. Это же такой тоже левиафан такой был, понимаете, он сам себя пожирал. Революция поедает своих собственных детей.
Вот слушайте, это... ну нелогичнее ли тогда поведение вот одного из ваших героев, эсера Бориса Фортунатова? Присоединился к Камучу, да. Пошел на фронт, создал отряд, воевал.
Рубил краснолейцев.
И даже при Колчаке воевал, не уходил с фронта, хотя, конечно, наверное, был под подозрением.
Под красным знаменем, так же, как и Жевская.
Почему же те же левые эсеры, большая часть, ну, кроме, наверное, этого Черепанова, не стали бороться с большевиками? Всерьез.
А точно так же была надежда, как у смены Веховцев, как у многих, как у Устрялова, как у многих других, на перерождение большевизма, что они смогут создать альтернативу, потому что продолжались рабочие забастовки в 21-м году, Кронштадт вспыхнул, да, крестьянские движения, что они смогут предложить альтернативную программу, вот такую синдикалистскую программу. У них, кстати, программ в 17-м году-то и не было ведь толковой, они только ее и создадут уже позже, там, в 18-м, 19-м году. Вот. И, понимаете, ну да, были такие определенные какие-то...
А сторонники уходили к большевикам. Тот же Саблин, например, тоже вот стал, в конце концов, советским кавдилом.
Ренегатов много было. Из всех партий. И из анархистов, и из других партий. Не только, как бы, здесь левые эсеры, конечно, грешны. Этим можно и вспомнить. Он в декабре как рубился с большевиками во главе юнкеров, стоявший во главе Иркутского военного округа, бывший политкоторжанин, правый сэр Аркадий Краковецкий. Ну, потом он тоже перешел к большевикам, да, и ряд других.
Один из деятелей, по-моему, Дальневосточной республики, да?
Нет, он в разведтупре там служил, там уже наоборот, наоборот, да, по таким делам. Нет, в ДВР он как раз не был, там были другие немножко люди. Ну, не знаю, вот такие вот, увы, действительно странные парадоксы истории, но все-таки целый ряд людей остался несгибаемыми. И Комков, и Кахов, при этом их не расстреляли, как Попова в 21-м году. Они всегда оставались в своих и мировоззренческих, и идейных позициях. За это вынесли всю чашу. Каховская вообще рекордсменка. Вот когда я начинал ей заниматься, меня это поразило. 45 лет неволи. Понимаете, сначала 10 лет царской каторги, потом бесконечные ссылки в лагеря, где в одних ссылках она там неплохо, может быть, была, она там с дочерью Циолковского дружила в Калуге, там, которая меньшевичка была и тоже репрессировалась, да, Константина Эдуардовича, Любовь Циолковская. Соответственно, потом она дальше там в Самарканде и так далее, потом получила там свой 10-летний срок, Краслак, там, Красноярский край, но она несгибаемая была. Она еще и стихи писала, она Сент-Экзюпери переводила. Она первая переводчица «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Вот. Удивительный человек.
Да, но, в общем, если посмотреть на биографические справки, которые у вас и здесь, и в замечательном многотомнике по документам по истории левых эсеров, получается, что практически никто из тех, кто остался в Советской России, никто не пережил 1937-1938 год.
Так, нет, пережили, вот, пожалуйста, и Каховская.
Два, или... три, четыре.
Нет, нет, на самом деле, как практика показывает, все-таки больше, это речь, наверное, уже можно и десятками уже исчислять. Даже фильм «6 июля», о котором мы вспоминали, консультировал многолетний сиделец ГУЛАГа, соратник Попова, потом соратников по Махновскому движению, Григорий Орешкин. Это мне консультант этого фильма Владимир Терентьевич Логинов рассказывал, что как раз там было два консультанта таких исторических. Там был какой-то генерал советский, который был красным курсантом молодым, который расправлялся с левыми эсерами, и был наоборот. А Орешкин занимал, вот он как раз начальник этого оперативного отдела был, прапорщик Орешкин, и его фотография висит в самом главном военном учебном заведении в Москве, училище имени Верховного Совета, не знаю, как оно сейчас называется. Оказывается, он в 17 году возглавил это училище.
Передонов, это Майоров и все другие, конечно, были.
Они под Орлом расстреляны, да, но тем не менее, нет, Яков Фишман, который бомбы для Блюмкина делал, ему даже в 55-м вернули звание генерал-майора технических войск. Он, да, он вступил в большевики, но потом его оттуда, конечно, исключили, там, репрессии. Ну, очень крупнейший химик, кстати. Интереснейшее.
Он там под Орешком сидел тоже.
Да, интереснейшее дело его. Я вот недавно тоже в Центральном архиве ФСБ знакомился к вопросу о том, опять же, закрытый архив или не открытый. Не сразу мне его дали. 10 лет мне потребовалось, чтобы добиться этого. Но я посмотрел сейчас это его дело уже.
Ну, все равно я не могу согласиться. Если есть единичные исключения, то... В общем плане это трагедия. Трагедия людей, которые хотели принести, так сказать, добро, в том числе пользуясь силовым, так сказать, ресурсом. Ну, а оказалось, что с кулаками еще больше добро в кавычках.
Варлама Шаламова есть замечательные строчки по этому поводу, как раз вот, а что за трагедией партии пришла трагедия людей, что самые лучшие, самые смелые, самые отверженные, лучший человеческий материал писал он об эсерах, и вот, да, он с ним, он и застал несколько эсеров еще тоже, своих уже лагерях.
А видишь, вы все-таки это... дочь, значит, Маруси назвали, это в честь Спиридонова получается?
Знаете, можно я вам процитирую в ответ такие строчки Бориса Пастернака про Марусь, как раз по всей земле осившим морем грусти, дымясь, гремело, слался слух о ней, Маруси, тихих русских захолустий, поколебавшей землю 10 дней. Следующую книгу я посвящу своей дочери Марии Ярославне обязательно.
Доктор исторических наук был в эфире «Эхо Москвы».
Спасибо.